Ну, там Исаия 56, 57. Вот, 56, 3 стих. Да не говорит сын, 56, 3. Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу, Господь совсем отделил меня от своего народа. И да не говорит евро, вот я сухое дерево. В этом плане это правда, это по фактам это правда, что Господь совсем в том плане отделил такой язычник от своего народа, это правда. В этом плане это правда, что евнух мог бы сказать, что вот я сухое дерево. В этом плане это да. Но я думаю, что Господь имел в виду, что не надо жаловаться о том, что ты как-то отдал для Господа. Я понимаю, что евнух там говорится, наверное, вот такой человек, который урешил сознательно, не имеет детей ради Господа. В нашем времен это может быть то, который считает, нет, я не буду, я не могу выходить замуж или жениться с кем-то, на кого-то, который не является верующим человеком. И получается, через годы, вот получается, что у него не будет, допустим, потом, и не будет детей. Я более тот понятие евнух в том плане понимаю. Это те, которые могли бы, ради Бога, ради своей совести к Богу, решили так нет. Это как иноплеменник, то есть иностранец, то есть язычник, который сам решил отделиться от своего народа, чтобы быть с Израилем. И я думаю, что мы все кое-что пожертвовали ради нашего веры. Я понимаю из этого стиха, что нам не должно как сказать жалеть это, что я это жертвовал, ой, как это плохо. Допустим, если, например, кто вообще не женились из-за своей веры в Боге, из-за своего желания только жениться с кем-то, который является верующим. Представьте, что ты живешь в мусульманском селе, в каком-то таких вот стран. И ты просто думаешь, что нет, я никак не могу поделить мою жизнь с каком-то неверующим. Просто не смогу. Ради Иисуса. Ради моего отношения с Ним. Если через время ты начинаешь смотреть обратно и думаешь, ой, это все ради моего веры в Господа, и что так и случилось. Так не надо. Не говорите так, я понимаю, это третий стих. Потому что в четвертом стихе он дает тебе, пятый стих, он дает тебе награду, вечная награда, гораздо лучше, чем сыновьям и дочерям. И это будет вечно. Ладно, любой смысл исполнения, который у нас может быть в той жизни, в семейной жизни, в любой области жизни, ладно, это только для сегодня, это только для твоей жизни. А тот награда, который Бог предлагает нам, это вечно. I understand verse 3 and 4 to mean that, the stranger who has separated himself from his people and joined the people of the Lord, that is true, that is what happens. And the eunuch who says, behold, I am a dry tree, yes, the eunuch is a dry tree. And I suggest that maybe in the same way as the Gentile who separates himself from his people to join God's people, consciously makes that decision, I understand the kind of poetry of the verse, the dualism of the verse, the connection between the two halves of it, to mean that the eunuch is one who has likewise decided to do something for the Lord. And I suggested that in our context it could be someone who lives, let's say, in a Muslim country who's been baptized into Jesus, who just knows that they cannot share their life on an intimate level with a Muslim, and they end up, as the years go by, never getting married, because of their commitment and loyalty to Jesus. And he's saying, I think, don't look back. Don't look back in anger. Don't look back at all the things that you sacrificed for the sake of God and for the sake of the Lord Jesus and his truth. Don't look back in anger. because, yes, you have sacrificed it, and accept the fact that we have all here made sacrifices for the sake of our faith. But don't say, that's what it says in verse 3, don't look back in anger and say, yeah, I could have done this, I could have done that. Because, 4 and 5, God will give you a reward, a name and a place within his eternal kingdom. That is far better than any sons or daughters in this life. That he will give us something that is far beyond any sense of fulfillment which we might have in this world. Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. И мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Я столько раз об этом стихе размышлял, когда я слыхал, что кто умер. Кто из наших братьев и сестер умерли? Представляете, они живут, наверное, без никаких других верующих. В одном городе вообще далека от всех, и они умирают. И через время мы это как-то узнаем, кто нам пишет, или журнал вернется к нам, что, мол, такой человек умер. И это всегда мне трогательно, что они умерли. Наверное, не было такой похороны, по крайней мере, не было бы на похороне верующих людей. Я думаю об этом. Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. Что это жалко. Когда у нас умирает кто? Допустим, как наш дорогой Борис и Софья умерли. Это вполне правильно, чтобы бегали наши братья и сестры туда, к этому похороне. Потому что это ужасно, что праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. Что кто, который служили Господу, любили Слово Божие, умирают, и вообще миру не обращают никакого внимания на этому человеку. У нас не должно быть так. Но здесь написано, никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. А на английском написано по-другому. Никто не помыслит, что праведник восхищается от времени скорбь, который придет. Я понимаю, что будет время скорби, согласно всей библейской пророчестве, должен быть такое время скорби. И если кто умирает, мы, которые считаем себя этого последнего поколения, думаем, что Иисус очень скоро придет. Если Он очень скоро придет, то есть в течение нашей жизни, это значит, что у нас должен быть такое время скорби. И в одном плане можно понять, что это было бы для нас так страшно, что даже благословлен такой верующий человек, который умер бы сейчас, чтобы ему не должны, как и мы, наверное, проводить через то время скорбь на будущее. На всяком случае, смерть в одном плане является благословением. И это не столько раз мы это читали в Библии, даже недавно в Исаии я тоже заметил. И тоже вот в Новом Завете. А благословлен тех, которые умирают в Господе. Это в Откровении. Мы тоже недавно это прочитали в Откровении. Благословлен тех, которые умирают в Господе. И у нас, по-моему, есть единственное понятие смерти, где мы понимаем смерть как благословение. Для всех других религий всякие смерти это ужас. И вообще, для человека вообще смерть это ужас. И, конечно, по-человечески, потому что мы еще живем, конечно, в плоти. Конечно, у нас есть такой страх у смерти, и тем более процессе смерти. Но смерть является для нас благословением. Вот если мы крещенные во Христе, если мы вот умерли со Христом, воскрес с Ним, мы сможем смело тогда ожидать Его пришествия. Умрем, хорошо, а точно у нас будет место в этом Царстве Божьем. И так у нас и так же будет вот воскресенье, когда Он придет. Итак, в этом плане, в этом стихе написано, что когда верующий человек, праведник умирает, это в этом плане нам надо положительно смотреть на это, что он восхищается от зла, тот зла, который придет на этом земле. The righteous perish and no man lays at the heart. It's always sad when one of our number around the this part of the world dies, and often in isolation. And I'm saying that we should really continue to make all the effort we can to get to funerals. And I commended some of them here who went to a lot of effort to get to two funerals recently. And I've said that death is in a sense presented here as a blessing, that the righteous, we should consider that the righteous who die are taken away from the time of evil which is to come, which implies that there is a time of evil to come in the last days, and death is in fact a blessing, and in one sense, blessed are they who die in the Lord. And so true Christianity is the only religion really where death is ultimately a blessing, although we fear the process thereof. Ultimately it is a blessing, in that if we are sure that we have believed in Christ and in his resurrection and are solidly connected with it in baptism and a life in Christ, we shall also definitely rise again. That's the next step. Have you not seen speak here? 11. Он говорил там, как они испугались, как они боялись. He speaks there of their fear. Не от того ли, что я молчал, и при том долго, и перестало бояться меня? Он сказал, что, но кого же ты испугались и устрашилась, что сделалось неверию и меня, перестало помнить. Итак, они перестали бояться Богу, но стали бояться, испугаться от какого-то другого человека. Итак, в одном плане страх Божий, но бояться Бога значит просто ему уважать. Но поскольку я могу понять на еврейском и на греческом языке, бояться, испугаться, это значит просто так. Это совсем неплохо, если мы в совести имеем какой-то страх, думая, что, Господи, я такой грешник. Иначе у нас не было бы никакой смирения. И это плохо, это хорошо в этом плане. Имеет в какой-то мере, это баланс, конечно, но в какой-то мере страхи. Факт того, что я грешный человек и должен явиться перед судным словом Иисусом, который пролил свою кровь для меня. Но это баланс, конечно. А здесь кажется, они перестали бояться Богу и начинали бояться других. Кажется для меня, что есть какой-то аспект в человеке, где у нас всегда будет какой-то мере страх. Мы будем всегда как-то испуганы. Это, мне кажется, какой-то час нашего человеческой природы. Но самое главное, нам надо Богу бояться. И не любой другой человек, который нам как-то пугает. Допустим, ой, как я буду платить такой долг? Как я буду справиться с этими проблемами, даже с этим болезнью? В конце концов, бояться надо только Богу. И он тебе сказал, что разве это из-за того, что я молчал, и при том долго, что ты перестала бояться меня? Бог иногда кажется, молчит. И из-за того, что он иногда молчит специально, это проверка для нас. Если мы будем на самом деле ему бояться, я тогда понимаю тот стих как показательство, что иногда Бог специально молчит. Царь Иезекия, то же самое написано, что Бог так и сделал, когда всех амбассажей из Сирии пришли к нему, написано, что Бог как-то ему оставил, чтобы видеть, что он на самом деле он думал. Это как Саулом, мы читали чтение раньше сегодня, Бог как-то молчал. Он и Самуил не пришел, как он ожидал. И Бог как-то молчал. Иногда это страшно, что у нас есть такие сроки в жизни, где, кажется, Бог молчит. И это правда, он молчит. Но он специально молчит. И притом долго, написано. как проверка, если мы будем на самом деле ему бояться. So in verse 11, at least in Russian, it implies that when they stopped fearing God, they started fearing other people. And I'm saying that in my opinion, fear is an element of human nature which is there. And whilst we should not fear God in the sense that perfect love casts out fear, it is also so that the continual exhortation to fear God implies that in some sense there should be a fear there, and I don't think the words neither in Hebrew nor Greek can be reinterpreted to simply mean respect. There is an element of literality, I submit, about both of those words. And we are therefore to, as Jesus says, to fear the God who can ultimately destroy and condemn, rather than fear anything else, not even death itself. We are delivered from the fear even of death, and the fear of disease, and the fear of whatever it is, unpaid debts and all the things that human beings fear, the fear of loss of image or whatever. The only ultimate thing we should have a healthy fear of, in a sense, is of God's judgment and of God himself and his holiness. That is quite right. To not have that fear suggests to me that we lack an appropriate humility and sense of our sinfulness. And he says here that because he was silent and willfully kept silence, he says, therefore it seems that you stopped fearing me and started fearing other people. There are therefore times when God willfully keeps silence, as he did with Hezekiah, and as we saw earlier today with Saul, that he willfully, as it were, was silent when Samuel didn't come, when Saul expected him to come. And that willful silence of God is something that you will have, we have to have in our lives, where God, as it were, appears to leave us, not that he does, but the silence of God is there for us to learn by, to have to stand in that sense totally alone, even without the answer of God, or the actual response of God in human life. We are willfully left alone even to that extent. And this is what happens on the cross. Чудесный, конечно, вот да, и в 17 стихе тоже немножко умолчание Божие, то же самое написано, что Бог скрывал лице и негодовал. And verse 17, you've got a similar sort of idea where God hides his face. Not that God literally does not see, but there is this apparent exit of God from human life at times. Not that he ultimately does, but to know what is in our heart, to leave us totally alone, even in that sense, without his response. 15 стих, конечно, очень красивый, 15, что тот святой Бог, я живу на высоте небес, его святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом. В этом плане парадокс, что Бог такой высокий, живет в небе, но он тоже живет в сердце. Человек, который имеет на самом деле кротость и смирение. И это такой парадокс, что тот Бог, который имеет безограничен, как сказать, место жительства, хочет как-то ограничить себе. И в этом мы видим абсолютно колоссальную важность и смирение. Без этого мы вообще никто. Это очень-очень важно. Это абсолютно самое главное. И сразу мы это потеряем. Сразу, когда человек потеряет свой смысл греховности, когда человек потеряет его смысл милости Божьей и благодати Божьей, мы вообще не сможем ходить, кажется, с Богом. 15, the great paradox of the God who lives in the height of heaven in this ultimately unlimited specter and dimension also lives in the hearts of the most broken of people. So the God who himself lives without any boundary in that sense, he comes and will live in the heart of the humble and the person of a shortened spirit. And that seems to me absolutely crucial to have a genuine humility before God, because this is how he will come and live in the heart hearts of human beings. And that humility involves an understanding about our limitation, both morally, in terms of the fact we are sinners, physically in the sense of the terribly limited perspectives we all have and abilities we have, and also a recognition of the huge limitation of our understanding, that the best shot we have at knowing God is, as Job says, as written in Job, how little a portion is heard of him. Ладно, у кого есть еще комментарии, вопросы?
Спасибо.
Исайя 56-57. А, да, Алексей.
Я хотел бы вернуться к этим стихам. Это второй стих. Да не говорит всем иноплеменникам, присоединившимся к Господу, Господь совсем отделил меня от своего народа.
56.2.
Это, да не говорит тем, но хоть и сухое дерево.